С началом нового года жителям Латвии приходится платить значительно больше за природный газ и электричество. И если одним удается прибегнуть к альтернативным и более дешевым источникам для отопления без ущерба для окружающей среды, то другие отдают предпочтение нелегальному сырью, которое несет очень серьезный вред и для экологии, и, как следствие, для здоровья людей. Речь идет об отработанном техническом масле или так называемой отработке. Продолжит глава Латвийского зеленого пункта Каспарс Закулис.
В Латвии поставляется каждый год на рынок где-то около 15 тысяч тонн различных масел, которые используются в двигателях, коробке передач и других разных местах, где нужно использовать вот такое масло или смазочные материалы. После того, как масло, скажем так, закончило свою работу, то есть ее нужно менять, вот тут и начинается. Да. Есть предприятия, в основном это автосервисы и предприятия, где используется это масло, которые сдают на переработку, и то есть масло отвозится на переработку, и там есть процесс, который контролируется, технологии есть, оборудование, где масло перерабатывается и получаются новые продукты из масла. А есть ряд предприятий, которые вот это масло, то есть отработку, мы говорим о масляных отходах, предприятие использует в отоплении.
Как отмечает Каспарс Закулис, масштабы проблемы уже таковы, что существует целый подпольный рынок по продаже отработанного масла.
То есть вы можете открыть даже веб-сайт, не буду называть какой, чтобы не было рекламы, и посмотреть, кто продает отработанное масло. Я нашел объявление, 200 литров примерно стоит 35-50 евро. Есть те, которые продают, и, значит, есть и покупатели. Дальше это отработанное масло используется в разных отоплительных котлах. Эти котлы даже можно делать самостоятельно. В Ютубе вы можете найти, даже там есть видео, как это делать. Ну, хорошо, я буду говорить о тех котлах, которые вы можете купить в магазине. То есть здесь тоже в интернете можно посмотреть, где продаются котлы, где даже написано, можно использовать отработанное масло эффективно, без какой-то вреды окружающей среды. Ну, это, конечно, неправда, потому что, когда вы сжигаете отработку в своем котле, у вас же нету фильтров, это оборудование, нету никакой регистрации. И то есть, конечно, не покупается нормальное топливо, которое предназначено чисто, которое можно, ну, так спокойно использовать. Ну, посмотрите, когда вы ходите, да, если есть черный дым, выходит, ну, значит, там что-то топится нехорошее. А почему это вредно? Потому что это когда сжигается в этих дымах черных, а там же канцерогенные вещества. А это вы все дышите. А потом рак и разные другие заболевания. Ну вот, поэтому это очень плохо.
Вместе с тем растет использование и легальных альтернатив для отопления. Как в них разобраться, советует исследователь Рижского технического университета Александр Заяц.
Мы говорить
о том, что сегодня наиболее выгодно на фоне цен на энергоресурсы, то самое главное – это уметь их сравнивать. В первую очередь, нужно понять их энергетическую ценность. Например, если это гранулы, то она указывается на упаковке. Например, 5 кВт-часов на килограмм. Потребление электричества мы можем элементарно определить по счетчику. У теплонасоса есть коэффициент полезного действия, поэтому тоже можно произвести расчет и узнать, во сколько нам обходится 1 кВт-час. Говоря об издержках, брать во внимание нужно не только цену, но и то, что мы за эту цену получаем. Для примера возьмем жилой дом площадью в 120 квадратных метров с потреблением около 9 мегаватт-час в год или 80 кВт-час на 1 квадратный метр в год. И мы можем сравнить, к примеру, гранулы и теплонасос. Гранульный котел будет работать в среднем с 85% эффективностью. В годовом разрезе разница в затратах составит около 140 евро в пользу гранульного котла. Разница небольшая, но опять-таки есть много условий. Будет ли гранульный котел работать с такой эффективностью все время? Как мы собираемся его обслуживать? Купили ли мы качественный котел? Как хранятся сами гранулы? Но и главная разница между гранульным котлом и теплонасосом. насосом – это степень автоматизации. Насколько легко и удобно мы можем его проверять, регулировать, менять настройки. И в случае теплонасоса есть риск. В декабре мы можем столкнуться одновременно с морозами и ростом цен на электроэнергию. Получается, что издержки растут, а эффективность падает. Поэтому владелец дома должен быть энергетически грамотен. Все всегда хотят найти быстрый и готовый ответ, что лучше, котел или теплонасос, какой именно следует установить и так далее. Но это все нужно уметь рассчитать самому, иначе оптимальное решение найдено не будет. Для этого нужно произвести индивидуальный расчет и оценку.
Ранее сообщалось, что правительство Латвии уже приняло программу мер компенсации роста цен на электричество и отопление. Общая сумма одобренных коалицией пособий составит 250 миллионов евро. Александр Андреев, Латвийское радио 4.
Домская площадь, мы продолжаем. Рост цен на энергоресурсы продолжает создавать все новые проблемы. Не только экономические, но и экологические. Об этом заявляет организация «Латвия Залеспункс» и призывает обратить внимание на новую опасную тенденцию использования в отоплении технических масляных отходов или так называемой отработки. О масштабах проблем и связанных с этим рисках для окружающей среды и здоровья «Здоровье людей» в сюжете Александра Андреева.
Останется не жизнь, а только миг, не истина, а разговор пустой, и вряд ли больше. И воздух переполненный листвой, немыслимо до одури пустой, лишь миг не дольше, и он странного простой, отогретый на стекле след рукой, мой билетик на трамвай цветной. Мой тихий миг до странного простой, змей парящий над усталой землей. Это все, что заберу я с собой. Останется движение не путь, лицо одно из тысячи других. Запомню точно. Останется не самый лучший стих и тихий звук далекий и морской. Сквозь сон полночный и он. Тихий миг до странного простой, отогретый на стекле след рукой, мой билетик на трамвай цветной. Мой тихий миг до странного простой, змей парящий над усталой землей. Это все, что заберу я с собой. Останется стремление, не цель, и блики солнца на твоем лице. Как это много! Я вспомню это сразу перед тем, как встречу Бога.
Все, что заберу я с собой. Домская площадь, мы продолжаем. Сейчас у нас тема культурная. После окончания чрезвычайного положения необходимо рационально смягчить ограничения, чтобы сектор смог как можно полнее возобновить ежегодный процесс подготовки к фестивалю песни и танца в 2023 году, сказал министр культуры Наурис Пунтулис на заседании Совета фестиваля. Выслушав мнение руководителей движения «Праздник песни и танца», главных дирижеров и руководителей городов и районов, руководителей самодеятельных ансамблей муниципальных работников культуры Латвийского национального центра культуры, призывает с 1 марта постепенно увеличить количество участников репетиции, чтобы весь ансамбль мог работать в зеленом режиме. Также необходимо уменьшить размер помещения до 3 квадратных метров на человека и не указывать в зеленом режиме размер на человека, сохраняя расстояние в 2 метра от друг друга во время репетиции. Также стоит разрешить детям с тестами образовательного учреждения выступать в разновозрастных любительских ансамблях, восстановить возможность совместного выступления нескольких ансамблей в пределах одного муниципалитета и восстановить возможность выступления ансамблей в другом муниципалитете. Вот такая сложная, кажется, вещи, но для вот работников культуры они очень-очень важны. И сейчас вот мы узнаем, как на эту проблему смотрит Инс Тетеровскис, один из главных дирижеров праздника песни и танца. Слушаем сюжет.
Ну, в данный момент для наших коллективов очень сложные условия, потому что мы как бы считаемся самыми, ну, неблагоприятными для этого вируса, потому что, например, сейчас все еще у нас есть ограничение репетировать только до 20 человек, хотя мы знаем, что хоры намного больше, и, например, лучшие танцорские коллективы — это 12 пар, это 24 человека, да, и если у тебя есть ограничение 20, тогда, в принципе, либо ты работаешь 2 или 3 раза подряд, если у тебя коллектив, например, 60 человек, и танцоры вообще не могут сделать танец, потому что он не полный. И еще для нас в данный момент все еще ограничение 15 квадратных метров на человека в помещении. У нас очень мало. Это получается на один коллектив надо 300 квадратных метров как минимум, чтобы что-то сделать. И эти все условия сейчас в данный момент уже критически, потому что коллективы немного начинают разваливаться, и, например, руководители, которые профессиональные дирижеры, профессиональные руководители танцорских коллективов, они тоже смотрят уже, ну, может поменять профессию, сделать что-то другое. И это очень опасно для нашей этой традиции, у которой вот в следующем году уже будет 150 лет. И, ну, мы сейчас, в данный момент, мы, в принципе, на рубеже, и мы знаем, что чрезвычайная ситуация до конца февраля, но если вот, например, 1 марта мы сможем нормально начинать нашу работу, тогда мы, в принципе, видим, что мы можем успеть, конечно, это в таком беговом режиме, потому что обычно вот кончается праздник песни и сразу следующий начинается, хотя он через 5 лет, но все-таки эта подготовка просит регулярной работы. Но сейчас уже третий год регулярная работа, в принципе, парализована. Это такие, ну вот, маленькие составчики большого коллектива только встречаются. Если вот 1 марта сделают нормальные условия для нас, так как для других не какие-то особенно жесткие, но логичные, тогда, в принципе, мы можем успеть что-то делать. Почему мы это письмо писали? Потому что в данный момент до сих пор у нас не удалось Министерство здоровья и Министерство культуры не удалось как бы доказать, что мы все-таки можем работать и в нормальной обстановке. Так что очень надеемся, что вот эти прогнозы, которые сейчас есть, и сегодня была встреча тоже, и министр здравоохранения был, и он сказал, что, в принципе, ну, если этот пик станет снижаться, тогда чрезвычайную ситуацию не продлят, и в тот момент, в принципе, у нас есть надежда, он дал надежду, что пересмотрят эти наши ограничения, и мы сможем работать в нормальном режиме, начиная с 1 марта.
Да, ну, господин Татаровский, то, что мы сумеем провести праздник песни и танцев, я в этом не сомневаюсь. Другое дело, опять-таки, вы сказали, что коллективы могут развалиться, работа над общим репертуаром тоже откладывается, задерживается. Все это, прежде всего, влияет на качество мероприятия, которое является очень масштабным, вселатвийским, да, и поэтому здесь, наверное, ваши опасения вполне оправданы. Именно качество – главный вопрос.
Ну, не только качество, но, в принципе, ну, те, которые принимают участие в коллективах, ведь эмоциональная связь вот со страной, с традицией, с культурой. И, конечно, это, ну, примерно 40 тысяч участников праздника песни, примерно. Да, это огромное, конечно, количество, и примерно 18 тысяч танцоров, и 16 хоровиков, и еще духовые оркестры. Конечно, это не только качество, но это, в принципе, вообще, как бы сказать, такое эмоциональное здоровье общества. Это самое главное в данный момент, потому что, ну, качество мы всегда, если будет возможность работать, качество мы можем достичь. Но если не будет возможности, если не будет певцов и танцоров, тогда не с чем будет работать. И самое главное сейчас тоже не потерять наших профессионалов, потому что дирижеры, руководители духовых оркестров и танцоров – это мировой класс, потому что наши дирижеры, в принципе, все время где-то за рубежом работают с другими сейчас и решать там и остаться. Ну, это очень критично в данный момент. Просто нельзя потерять эту традицию, которая даже старше нашего государства. Так и, в принципе, говорят, что вот не было праздника песни 150 лет назад, не было бы, может быть, и Латвии в данный момент, потому что это очень важно эмоционально и культурно для жителей Латвии.